Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, здесь сегодня в программе «Светлый вечер» епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, а также комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы. Мы говорили о том, какие требования... Во-первых, мы говорим о курсах помощников больничных священников, которые сейчас открываются в Москве. Курсы эти заработают с октября, с сентября будут проходить собеседования для желающих. Сами занятия пройдут в больнице Святителя Алексея на Ленинском проспекте.
Надо сказать, что информацию о курсах можно узнать на сайте
милосердия.ру.
Да. Милосердия.ру, да.
И вот здесь есть требования к кандидатам, о которых мы сейчас подробнее говорим. Мы узнали, что принимают людей с высшим образованием. Это, кстати, обязательный ценз или все-таки можно сделать исключение для людей, которые, ну, там,
по тем... Ну, зависит от того, сколько запишется людей. Если не запишется никого с высшим образованием, возьмем тех, у кого будет среднее образование.
Да.
Я хотел бы сразу, Алексей, если можно, сказать, чего мы хотели бы от этих людей, чтобы было понятно, что их ждет, что нужно нам для, от них, к чему они будут прийти, чем они будут заниматься. Конечно, мы так сейчас планируем их работу, неизвестно, как получится у нас, но пока мы думаем так. Мы думаем, что, конечно же, люди, которые лежат в больнице, нуждаются в том, чтобы к ним в палату каждому пришел священник и с каждым, может быть, поговорил. Ну, половина, скажем, людей этого хотели бы, наверное. Священник этого сделать не может. Поэтому мы предложили бы такую методику. Помощник больничного священника, он отвечает за какое-то отделение или за какую-то больницу. Приходит в эту больницу вечером после работы. Или мы можем взять его даже на работу в больницу. У нас есть люди, которые готовы оплачивать эту работу помощников больничных священников.
А насколько больница готова принять, даже при условии, что...
что я думаю, что не все больницы захотят принять, но есть больницы, где православные врачи, есть больницы, где очень хорошие взаимоотношения с церковью.
Я знаю, что есть больницы, куда не пускают волонтеров. Неважно,
может
православных,
быть, не православных. Но эти больницы, не наверное, не в департаменте здравоохранения, потому что
в департамент
здравоохранения
выпустил... Не в Москве.
А я про Москву говорю, выпустил специальное распоряжение, по которому больница обязана принимать волонтеров, тем более сейчас год волонтеров, в котором мы сейчас живем. И, слава богу, отношение к волонтерам, оно изменилось. Единственное, что там нужно какие-то справки медицинские, пройти какие-то там, принести какие-то свидетельства, но это тем более возможно. Так вот, помощник больничного священника приходит в отделение, куда его распределяют, куда просят его прийти, и подходит к палатам, стучится в палату вежливо, просит разрешения войти, представляется и говорит, что в этом отделении или в больнице регулярно или, может быть, нерегулярно будет совершаться водосвятный молебен, и батюшка придет помолиться о здравии всех, кто лежит в этом отделении, в этой больнице. Если у них есть желание поучаствовать в этом молебне, он их приглашает тогда-то и тогда-то. Затем, это с этого начинается, это главное, что он делает. Затем после этого он спрашивает, есть ли у меня какие-то нужды, есть ли мне какая-то, нужна ли какая-то помощь, мы можем оказывать какую-то помощь. И очень часто, когда человек получает помощь, он понимает, что пришли к нему не просто очередные миссионеры вербовать его в ту или другую секту, а пришли люди, которые ему сочувствуют. У нас был случай, когда священник пришел в палату, и в мужскую палату, и сказал то, что он священник, он готов помочь, если нужна помощь, готов ему что-то рассказать. Они сказали, нет, батюшка, спасибо, нам ничего не надо. Он ушел. За ним побежал какой-то посетитель, говорит, там один больной просит вас вернуться. Батюшка вернулся. И больной с таким немножко вызовом говорит, батюшка, знаете, мне вот костыли нужны. У нас одни костыли на двоих с товарищем, вот мне костыли принесите. Ну, батюшка пошел, у нас есть деньги, купил костыли, принес больному. И два часа после с ним разговаривал. Не то, что он купил внимание за костыли, он купил, и не, может, и, но оказал ему любовь,
пускай
оказал
считает,
ему внимание.
Кто как хочет, да, но
оказал
факт
ему внимание.
Оказался фактом.
И поэтому, конечно же, очень важно, чтобы вот в наших помощниках было такое же отношение к больным, что надо их жалеть, надо их любить, надо о них... Кем бы ни был этот человек, мусульманин, неверующий человек, атеист, православный, католик, баптист или еще кто-то, ну... Всякий больной, в Евангелии Господь говорит, посетили меня, когда был болен. Ну, и, наверное, имеется в виду не только христианин, а имеется в виду любой человек.
В конце концов, неправоверный иудей относил человека.
Да, ну вот, да. Вот. Поэтому, конечно, вот это задача священников, это задача помощников. оповестить о приходе священника, рассказать, предварить приход священника.
Но я думаю, что и это затем, не так просто.
Я согласен. И затем помочь священнику при совершении молебна водосвятного. Может быть, кто-то... И затем, может быть, какая-то дифференциация их служения. Кто-то может стать требной сестрой, помогать при совершении треб. Кто-то может быть катехизатором, может приходить готовить больных к крещению или к первому причастию, скажем. Кто-то может оказывать социальную помощь, приносить костыли нуждающимся. Очень часто в больнице человек оказывается, и об этом не знают его родственники. Такое бывает. Москва, здесь мигрантов очень много людей, которые нуждаются в помощи. Ложку, стакан, там, тапочки, зубную щетку, пасту ему принести. В больнице это не выдают иногда человеку. Иногда одежда, в которую он попал в больницу, в негодности оказывается. В общем, какая-то помощь ему нужна.
То есть это не просто держать плат при причастии, это еще и общаться, и не обязательно... Тоже, мне кажется, есть определенная проблема у нас в восприятии людей, я имею в виду людей воцерковленных, у них есть определенная проблема в восприятии людей другой веры, другой национальности.
Ну вот и мы вот... будем принимать на наши курсы после собеседования, то есть человек пишет, заполняет анкету, которую он может найти на Милосердии, на нашем сайте, заполняет ее по анкете. Его приглашают на собеседование, и на собеседование с ним беседуют и смотрят на него. Смотрят на него, беседуют с ним. И по результатам собеседования мы уже приглашаем на курсы, которые будут проходить раз в неделю по субботам днем на территории больницы Святителя Алексея на Ленинском проспекте. Я хотел бы еще раз напомнить телефон 8-903-660-3040, 8-903-660-3040. И, конечно же, мы были бы рады увидеть тех людей, которым действительно, которые умеют сострадать или хотели бы этому научиться. Которые умеют слушать или хотели бы этому научиться.
Вы ждете всех желающих, которые, которые попадают вот под эти требования, да? Я напомню, что от 20 до 50 лет с высшим образованием люди, которые, ну, участвуют в церковной жизни. Ну, а есть ли какие-то качества, которым, или опыт у человека, которому будет отдаваться приоритет?
Если у человека есть опыт больничного служения, если это врач,
медбрат, например,
медбрат, если это волонтер, который в больнице уже работал, если это человек, который получил какое-то миссионерское образование, который был катехизатором, который умеет говорить с людьми, конечно, будет оказываться ему предпочтение, наверное. У нас занятия будут проходить, будут лекции в общем зале, в зале будут лекции в зале актовом больницы Святителя Алексея, зал вмещает не больше 70 человек, поэтому количество... слушатель у нас будет ограничено.
Это тоже немало, 70 да. человек.
Ну вот, ну, я не знаю, сколько мы наберем. Это у нас первый опыт, и мы пока колеблемся. Я спросил своих помощников и записал число предполагаемых слушателей. Посмотрим, кто из них окажется прозорливым, сколько человек придет. Разные цифры назывались. Там от 20 до 200.
Я думаю, что если у вас 70 мест, то вы их легко заполните, но мне будет очень интересно, конечно, нам с вами встретиться и поговорить по итогам, ну, не по итогам, естественно, курсов, а когда ребята уже пойдут в... Ребята, когда ваши студенты пойдут в больницы, какое-то время там отработают.
Мне кажется, может быть, поговорить как... даже в конце сентября, когда уже будет понятно, кто пришел на курс, я могу об этом рассказать. Кто да. к нам пришел.
Ну, может быть, чуть-чуть результат, позднее. Да, то есть мы, конечно, позднее. Всегда вас рады видеть, найдем какие-то темы. Но вот конкретно про курсы, я думаю, что мы вернулись бы к этой теме так подробно, когда будут, будет понятно, кто пришел действительно и как люди себя ощущают.
Это Алексей, мне кажется, что приходить в больницу. Хорошо бы всем. Потому что я сам, моя жизнь очень связана с больницей. Мое обращение к вере произошло благодаря больнице. Я был человеком неверующим и пришел к вере благодаря больнице.
А работали санитаром?
Ну, когда работал санитаром, да.
А это были еще 70-е, да?
Ну, это было, годы. Мне было тогда 24 года, 70-е годы, да. И больница помогла мне пережить трагедию смерти моей жены, то же самое, я тогда стал больничным священником. Поэтому больница для меня это что-то очень родное, очень близкое. И я понимаю, как больница помогла мне стать другим, помогла мне преодолеть многие в себе какие-то грехи и страсти.
А если не секрет, как больница 70-х годов, такая советская больница, в которую многие обращались, многие в ней лежали, многие в ней работали, но далеко не все оттуда выходили верующими людьми?
Ну, нет, а почему так получилось, я не знаю. Я не знаю, почему. Но меня Господь тогда как-то посетил, вот когда я работал в больнице, я впервые увидел смерть, выносил покойника, будучи санитаром приемного отделения. На меня это произвело страшное впечатление. Я не спал всю ночь и молился. Я не верил в Бога, но молился, не знаю кому, чтобы больше никто в эту ночь не умер в больнице. Никто не умер, но мне хватило этого схождения в морг. Он был внизу, в подвальном помещении. И я как-то очень помню, меня потрясло, конечно, это видение этих тел и смерти, столкновение со смертью. К Богу приводит не всегда радость, приводит не всегда такое, знаете, любовь. Иногда к Богу приводит то, что человек видит всю какую-то никчемность этой жизни, когда он понимает, что все эти соблазны, все эти искушения, все эти игры, которых сейчас так много в мире, все это ничто. И когда он понимает всю картонность как бы этого мира, в котором он живет, всю какую-то хрупкость своих мечтаний, своих надежд, несбыточность какую-то, вот вдруг у него, и вдруг он обретает Бога. Он понимает, что вот есть что-то, что не картонное, не стеклянное, не хрупкое, что подлинное, настоящее, истинное, что чему можно служить, чем можно жить. Этому помогает больница, которая, конечно, приоткрывает как бы суть вещей в этом мире, суть явлений.
Но, опять же, возвращаясь к курсам, мы не поговорили, ну, вернее, вскользь коснулись тех предметов, которые будут преподаваться. Я понимаю, что это основа православного вероучения, даже для...
Основ православного вероучения там не будет. Мы надеемся, что люди все-таки владеют какими-то знаниями. Поэтому у нас не будет никаких догматических лекций. У нас на курсах очень важной темой будет понимание смысла страданий. Потому что, к сожалению, вот, не все люди понимают, что такое страдание, что такое боль, и какое православное понимание страданий.
Ну вот, возвращаясь опять, простите, эту цитату наконец нашел, к отцу Георгию Чистякову, у него очень... тонко и так как-то пронзительно точно. Легко верить в Бога, когда идешь летом, через поле сияет солнце, цветы благоухают, воздух дрожит, наполненный их ароматом. Ну и как у Лермонтова, в небесах я вижу Бога. А тут где Бог, где он, если он благ, всеведущий и всемогущий, почему он молчит? Если же он так наказывает за грехи или за грехи родителей, как считают многие, я напомню, отец Георгий служил в больнице для онкобольных детей, то Бог уже никак не долготерпелив и многомилостив, тогда он безжалостен. Это рефрен, а дальше отец Георгий рассуждает на тему, почему это не так.
Да, это, конечно, не так, потому что мы же христиане, мы не буддисты, которые отрицают смысл страданий, бегут страдания, там, скажем, и надеются на другую какую-то жизнь, там, не знаю, или растворение в этом божестве. Не знаю, я плохо знаком с буддизмом. Мы христиане, и мы знаем, что Бог на кресте, что Бог пришел на землю и сам приобщился страданию, и этим победил его. Мы христиане, мы знаем книгу Иова, где говорится о человеке, который пережил страдания совсем не потому, что он был грешен, и даже спорил со своими обвинителями, и остался верен все-таки правильному пониманию того, что с ним произошло. Ему приоткрылась тайна эта. Эта тайна ему была приоткрыта в Ветхом Завете, но нам она открыта более полно, хотя и остается в каком-то смысле тайной. Об этом тоже говорит много отец Георгий. Это тайна такая удивительная и очень важная для каждого человека, потому что каждый из нас столкнется со страданием, каждый столкнется с болезнью, каждый переживет смерть, каждый переживет разлуку. И понимать это очень важно. И больница как раз помогает, это, ну, фиксирует на этом внимание человека, хочет он этого или не хочет. И поэтому, конечно, одна из главных тем наших занятий – это будет понимание смысла страдания. Есть очень много хороших книг, и очень много есть... людей, которые писали на эту тему. Отец Георгий Чистяков, владыка Антоний Блюм. Очень хорошая есть книга одного французского богослова на тему о страдании. И на этой... Мы будем об этом говорить обязательно с нашими слушателями. И говорить не только о том, как нам самим понять страдание, но и как объяснить человеку его смысл. И можно ли всем его объяснить? И нужно ли это делать для всех? Как говорить с ребенком, как говорить с родителями больных детей? Как говорить с людьми, которые знают Бога, и с людьми, которые не хотят ничего о Боге знать? Как себя вести с этими людьми? Это очень важное умение, и здесь, конечно, кроме наших занятий, нужно еще, чтобы было у человека верующее сердце, и, конечно, желательно, чтобы был духовный наставник. Поэтому у нас в анкете мы спрашиваем, есть ли у человека постоянный духовник. Потому что, участвуя на курсах, приобщаясь к этому страданию, наверное, нужна будет помощь и духовника для того, чтобы правильно... понятие, что мы будем говорить, и правильно потом служить больным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, а также комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы. Здесь тоже вы важную очень сейчас вещь затронули про страдания и насколько можно объяснить человеку причину этих страданий, и насколько человек хочет это услышать сам, страдающий. Я думаю, что даже самый опытный священник, который много лет общается с тяжело больными людьми, зачастую сталкивается с ситуацией, когда он не может это объяснить человеку.
Да, я думаю, что да, потому что человек не всякий готов услышать, конечно, человек. Иногда это не нужно ему ничего говорить. Если он ничего не хочет понять, и лучше помолчать, и лучше помолиться о нем, конечно, и явить ему свое сочувствие. Но здесь тоже вот сострадать тоже можно по-разному. Можно стать таким зависимым от страдания другого человека. Сейчас очень часто родители наркоманов, родители, там, родственники алкоголиков, они впадают в такую созависимость, для них мир становится потускневшим, они впадают в уныние. Или родители, чьи дети отошли от Бога, скажем, они начинают тяжело очень это переживать, теряют радость. И поэтому, конечно, находясь в больнице, нельзя терять радость, нужно сохранять ее. Я думаю, что когда Господь плакал над Лазарем, и он плакал не так, как плакали Марфа и Мария. Он плакал, но он знал, что он воскресит Лазаря, он знал, что Лазарь воскреснет. Это был плач и сочувствие, сострадание и горю, и перед ужасом этой смерти безобразной, с которой нельзя смириться, но которую можно
даже
преодолеть.
Богу?
Которую можно преодолеть. Я думаю, что Бог, он, когда плачет над Лазарем, он этим показывает, что Бог не хочет смерти, и Бог не хочет нашего страдания. И христианство – это не просто безропотное перенесение страданий. Христианство – это преодоление страдания. И на самом деле сестры милосердия, которые появились там, скажем, в России, в Англии, это сестры-христианки, сестры, которые хотели помочь преодолеть страдания. Не помочь страдать, не прийти и сказать: «Ты грешен, вот ты страдай», а помочь уменьшить страдания. Уменьшить страдания обязательно человека. Вот призван, что делает каждый христианин. Мы идем в больницу, чтобы уменьшить страдания другого человека. И врачи это делают, и медсестры это делают, и родители должны делать по отношению к ребенку, и помощники больничных священников должны помочь уменьшить страдания человека.
Священник всегда должен знать диагноз человека, с которым он общается?
Я думаю, что это не обязательно для человека, для священника.
Но он же подбирает... Не всегда... какие-то нужные слова, тоже исходя из прогноза.
Нет, должен, священник должен знать свою собственную какую-то сферу деятельности, и он должен взаимодействовать с врачами, но не всегда это обязательно.
А хорошо бы тоже, вот вопрос, который я задаю, например, священникам, которые приходят и служат в воинских частях, приходят, рассказывают про это. Должен ли там священник, который служит в воинской части, сам иметь какое-то офицерское прошлое, не только срочную службу, но и определенный опыт жизни армейской. А точно так же, хорошо ли, если больничный священник или человек, который ему помогает, сам врач, или, по крайней мере, какой-то общей медицинской профессии?
Многие люди, которые работают в больнице, сами врачи, медсестры, они говорят, что человек со стороны больнице не нужен. Человек, не приобщенный к медицине, он мало сможет помочь. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что все-таки в больнице главным является не врач и не медсестра, а сам больной. И человек сам болевший, страдавший, он лучше понимает, как нужно помогать, как нужно служить больному. Он не может назначать лекарства какие-то, он не может решать, диагностировать какую-то болезнь. Но само отношение с больным, сама обстановка больничная должна определяться не профессионалами в области медицины, а должна определяться сочувствующими, верующими людьми, которые исполнены любви к этому больному. И мы знаем такие примеры. Скажем, сейчас у нас в Москве паллиативной помощью занимается человек, который не имеет медицинского образования. И поэтому как раз вот быть больничным капелланом в таком понимании западном, или помощником больничного священника, не обязательно для этого нужно иметь медицинское образование. Нужно иметь доброе сердце. Опыт, конечно, какой-то нужен здесь. Могут быть и люди, имеющие врачебное образование или медсестринское, и не имеющие. Ну, конечно, хорошо бы, чтобы у них был какой-то опыт. Вот этим опытом тоже мы поделимся с ним на наших курсах. Помимо темы отношения к страданию, у нас будет обязательно тема, как отвечать на неудобные вопросы для верующих людей. Потому что эти вопросы, к сожалению, сейчас встречаются очень часто. Как с людьми разговаривать? С нашими учащимися будут заниматься психологи православные, которые будут объяснять, как нужно вести себя с человеком, чтобы уметь его выслушать, чтобы уметь ему посочувствовать. Ну, например, такой простой, скажем, очень простой прием, но очень часто люди его не знают. Нельзя с человеком говорить, стоя рядом с его кроватью.
А
не
почему?
Потому что ты говоришь сверху вниз, ну вот и сам-то, когда ляжешь на кровать, когда над тобой кто-то стоит, и склоняет, и стоит, ну, не получается разговор.
Не получается.
Ты понимаешь, что человек, он уйдет сейчас, и как-то нет. И садиться на кровать тоже, конечно, неудобно к чужому человеку, не всем это понравится, когда к тебе сели на кровать. А взять стул, сесть рядом с ним, чтобы быть с ним на каком-то одном уровне, чтобы была твоя голова, это сразу располагает к тому, что к беседе. Ты видишь, что человек не спешит, что он готов с тобой поговорить. Казалось бы, мелочь, а не все это понимают.
Важная мелочь, да. Я никогда об этом не задумывался, вы сейчас сказали, я, мне кажется, думаю, да.
И таких мелочей очень много, на самом деле. И есть у нас, слава богу, православные психологи, которые являются в своем роде миссионерами, не просто психологами, которые какими-то способами, приемами пытаются человеку исправить настроение, помочь ему преодолеть низкий самооценок, как говорят некоторые психологи, а которые действительно помогают понять, что Христос и приход ко Христу помогает решить все проблемы, которые есть у человека. Они тоже будут говорить с нашими учащимися, у них есть очень много что рассказать им о своем опыте работы в больницах. Сейчас в больницах работают психологи. Есть онкопсихологи, есть психологи, которые занимаются с детьми, с родителями детей, с родителями детей умирающих, которые пережили и помогли пережить много очень трагедий детям и их родителям. И очень есть опытные люди, которые тоже будут вести занятия на наших курсах. Мы не хотели бы объявлять о том, кто будет вести занятия у нас, поскольку это очень уважаемые и известные люди, потому что это может привлечь просто тех, кто хотели бы послушать эти лекции. Но нам нужны не просто слушатели лекции, нам нужны люди, которые, послушав эти лекции, затем согласятся работать вместе с нами, служить больным, помогать священникам в их таком трудном, но очень радостном служении.
Светские специалисты, я так понимаю, тоже будут задействованы.
Да, тоже, конечно, обязательно.
Давайте еще раз напомним. 8-903-660-30-40. 8-903-660-30-40. Это телефон, по которому вы можете позвонить и узнать все подробности про курсы помощников больничных священников, которые сейчас открываются, подробности также на сайте милосердие.ру. А курсы эти будут работать с октября, с сентября будут проходить собеседования, занятия будут проводиться на Ленинском проспекте в больнице святителя Алексея. Это комплекс таких зеленых зданий бывшей 5-й городской больницы между метро Октябрьская, метро Шаболовская, метро Ленинский проспект. То есть так все удобно расположено практически в центре Москвы. Да, в общем, в центре Москвы добраться туда очень несложно. Но я так понимаю, еще раз это стоит напомнить, что попасть на эти курсы не так уж и просто. Это... Во-первых, возрастной ценз 25-50. Я так понимаю, что если мы говорим о высшем образовании, о желательности высшего образования у кандидатов, то это, соответственно, тот возраст, когда оно уже получено обычно. И 25-50 – это такие наиболее экономически, социально активные люди, которые, если уж они, наверное, смогут найти в своем плотном графике время для того, чтобы прийти в больницу и ходить на курсы, и приходить в больницу, то это лучший вариант, который может быть.
Да, занятия будут проходить в больнице. У нас в больнице есть паллиативное отделение.
И там же практика.
И там же, может быть, какая-то и практика тоже в нашей больнице.
Ну, тяжело сразу паллиативное отделение, наверное.
Ну вот, что поделаешь, но нам нужны помощники именно такие вот проверенные уже. Тяжело в учении, легко в бою. Но не знаю, все ли пойдут в паллиативное отделение, посмотрим. Наверное, помощник больничного священника может выполнять разные функции. Я говорил о том, что он может обходить палаты и готовить приход священников в палаты, но он может и помогать при совершении молебнов, может быть, социальным работником, который помогает больного устроить в какое-нибудь стационарное учреждение, в интернат, инвалида оформить, помочь оформить ему справки какие-то там. А вы говорите... самые разные нужны здесь способности, нужны ему. И могут быть они по-разному потом их применить, свои знания здесь.
Вы говорите, что есть соглашение с департаментом здравоохранения Москвы, по которому волонтеров в больницы пускают. Ну, фактически...
Соглашения такого пока нет, оно готовится пока.
Или договоренность,
патриарх собирается подписать. Просто департамент, он разработал ряд таких документов, которые позволяют волонтерам, добровольцам помогать
больницам. Ну, мы сейчас, да, не говорим о том, что это исключительно православные волонтеры, просто волонтеры, люди, которые приходят в больницы и помогают.
Да.
Их в Москве в больницы пускают. А, такая же ситуация будет с вашими выпускниками ваших курсов.
Да.
А, ведь могут сказать, ну, хорошо, волонтеры, которые выносят судно, которые помогают медсестрам, вот мы их пускаем, а у вас волонтеры конфессиональной направленности, а здесь уже есть вопросы.
Я думаю, что вопросов никаких здесь нет, потому что у нас большинство все-таки людей православных, и, конечно же, они не будут навязывать, как говорят, свою веру. Они будут отвечать на вопросы людей, будут свидетельствовать о своей вере и будут приглашать на молебны, но, конечно, это совершенно не обязательно для всех. Они будут вести себя корректно, надеюсь, это очень важно, чтобы они умели себя вести, хотя бы вести себя прилично. Потому что иногда, к сожалению, помощники в больницах не всегда себя корректно ведут. И у нас были случаи, когда диакон один, поздравляя больных с больных детей, поздравляя с праздниками, во время тихого часа пришел в детское отделение и стал там громко петь, что-то рассказывать. А это время тихого часа, когда мамочки хоть немножко могут отдохнуть, которые лежат там с детьми. Или когда какие-нибудь бабушки, которые пришли в больницу, ходят в больницу раздавать святую воду. И такая функция, раздают святую воду. И когда воду у них не берут, они идут по коридору там и громко кричат. Ну, давайте, разбирайте, что мы зря, что ли, воду сюда вам принесли. Святая вода, кому святой воды. Конечно, это так поступать, наверное, нельзя. И нужно вести себя в больнице прилично и помнить, что христианин должен быть и смиренным, и кротким. И не мешать ни персоналу больничному, ни больным, а помогать им наоборот. Это очень важно. Этому тоже будут учить на наших курсах.
Спасибо большое. Будем уже заканчивать программу. Последний раз я называю контакты курсов по подготовке помощников больничных священников. 8-903-660-3040, 8-903-660-3040. Это телефон, по которому вы можете позвонить в будни, ну, где-то вот с 10 до 5, примерно так, и узнать подробности. Милосердие.ру, сайт, там на заглавной странице тоже есть ссылка, по которой вы можете пройти. Во-первых, скачать анкету, если вы заинтересовались. Ее можно заполнить по ссылке и прочитать требования к кандидатам. Сами курсы начнутся в октябре, сейчас вот уже совсем скоро в сентябре будет проходить собеседование, и по итогам которого трехмесячные курсы начнутся, и к Рождеству они завершатся. Посмотрим, нам очень интересно, поговорим с Владыкой, я надеюсь, может быть, с кем-нибудь из выпускников этих курсов о том, как это было, что это было, и надеемся, что они станут какой-то хорошей традицией милосердия. Ну и потом, если это будет успешно, появятся и курсы больничных священников.
Спасибо большое, Алексей, за возможность рассказать о том, что меня сейчас очень волнует. И хотелось бы, чтобы это получилось у нас, не, чтобы первый блин не был комом, чтобы получились хорошие курсы, и они дали бы людей, которые действительно помогут нашим священникам в их больничном служении. Спасибо большое.
Спасибо. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, также комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы, был гостем программы «Светлый вечер». Благодарим вас, прощаемся, до новых встреч, всего доброго, будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».